Сегодня у нас какое уже число? Третье? 3 ноября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Это выездной семинар. Значит, давайте, друзья. Информация вся на OpenYoga. OpenYoga.ru, yogacenter.narod.ru, happyyoga.narod.ru. Так, заочники, давайте, генерируйте, пожалуйста. Батинка, что ты должен следить?
Я хотела бы задать такой вопрос. Если у нас в школе йоги какие-то правила, я знаю, что за тренинг, я не прошу вас откомментировать, просто у них, допустим, имеет значение правая и левая сторона относительно мужчины и женщины. То есть, когда мы зажимаем запястье, либо же поджимаем одну ногу на выбор, у них говорится о том, что женщинам следует зажимать больше левую сторону,
Наоборот. Нет, безусловно, такая детализация. Давай закрывай, наверное, Басим, а то мы здесь замерзнем все. Значит, безусловно, такая детализация есть. Очень тонкая детализация практик с использованием левых и правых структур. В некотором смысле мы несимметричны. Это действительно так. Значит, я вам расскажу одну страшную историю, ужасную историю, которая должна вас, значит, это самое, навести на правильное понимание практик в йоге. Когда-то давным-давно я родился, а потом пошел в школу. И надо же было так случиться, что я оказался левшой. И вот я стал учиться, я пришел в первый класс, я ничего не знаю, все такое радужно-восторженное, после детского сада, после всего, я ожидал, что сейчас будет что-то волшебное, таинственное, прекрасное, а попал в форменный ад. Почему? Потому что меня тут же начали переучивать с левой руки на правую. И делали это очень методично, больно и по-злому. Понятно, если ты всю жизнь привык там что-то левой рукой делать, и потом начинаешь писать правой, то у тебя и почерк плохой, и все видит плохо, и, значит, наши, как бы это сказать... Деликатные учителя мне говорили, пишет как курица лапой. Маленькому ребенку, друзья, такое можно говорить? Причем, знаете, не потому что, знаете, так, если бы я сознательно пытался что-нибудь писать некрасиво, неправильно и так далее. Нет, я старался как мог. Но это то же самое, что сейчас вам дать ручку и попросить зажать между большим пальцем левой ноги, да, и пытаться что-то красиво писать. В общем, поэкспериментировали на мной здорово. Ну, это действительно, это наследие тоталитарной советской системы, где если ты не такой, как все, тебя надо либо переделать, либо уничтожить. Собственно говоря, если долго зайца бить, его можно на баяне научить играть. Точно так же и меня очень долго били и научили, в общем-то, писать правой рукой, но вы можете себе представить, что это стоило мне в психическом плане. Причем маленький ребенок, он же, господи, 7 лет, что он понимает в жизни? И понятно, что у меня после этого еще, кстати, очень такие большие, большой-большой зуб к русскому языку. Потому что то, что называется русским языком, эти все правила там и так далее. Это какая-то искусственная, оторванная от реальности, притянутая за уши система, не имеющая отношения к жизни. Ну, в доказательство своих слов я могу сослаться на известный эксперимент. Как-то в каком-то году предложили депутатам Государственной Думы написать диктант. Больше половины написали на двойку. Друзья, если больше половины людей не справляется с правилами, которые были придуманы, значит, это неправильные правила. Это не люди глупые, это правило неправильно. Ну и у меня начались в результате еще проблемы с русским языком. Действительно, ну как бы он же очень в этом смысле над русским языком ведь поиздевались. Русский язык, он очень близок к ведийскому языку, к санскриту. И со всеми правилами ведийского языка или санскрита, где в первую очередь нужно написание, нужно звучание, а писать одно и то же слово ты можешь разными буквами. Это, кстати, очень такая серьезная тема, которая открывает совершенно огромные горизонты в таком, ну, интерпретации. Потому что вот все записанные веды, они-то, собственно, должны были передавать фонетику, но никак не буквенное написание. А над русским языком поиздевались в том плане, что, во-первых, принесли алфавит, который не соответствовал, значит, вот этим вот фонетике языка. Ну, когда ты берешь алфавит из чужого языка, я напомню вам, да, что у нас было два алфавита, кириллица и глаголица, ни тот, ни другой, собственно говоря, и тот, и другой, привнесенный извне, он не соответствовал фонетическому строю. Но чтобы опять же доказать это, я вам могу сказать, что не существует в природе ни одного слова на букву «ф» русского происхождения. Ни одного. У нас просто не было такого, ну, такой, как бы, такого сочетания звуков. Вот. Ну, в общем, к чему я хочу сказать, что очень сильно поиздевались вот этими искусственными правилами, что, во-первых, надо, значит, слева и направо, или там справа налево, да, во-вторых, что какие-то другие моменты, это должно писаться так и никак иначе, и так далее, и так далее. И вот это вот одна из самых страшных, чудовищных проблем в йоге, когда, не понимая, как то или иная вещь работает, начинается навязываться. И вот когда говорят, что там вы эту мантру или мудру должны там, там мудру делать левой рукой, а при этом четкий для чтения мантры вправо, я всегда хочу спросить, а это для правшей или это для левшей? Так как никаких разъяснений нет, я вспоминаю свое чудесное детство, и я понимаю, что скорее всего общие правила давались на основную массу людей, то есть на правшей. А как оно там на самом деле, одному Господу Богу известно. И вот по этой причине я и призываю вас, друзья, отказываться от мракобесия. Даже если это убеленная там веками ведическая традиция, это ничего не значит, если вы ее как бы не переоткроете. Да, действительно, вы можете первые шаги делать так, как там вели та или иная традиция, но вы должны очень четко и жестко критически подходить вот к этим моментам. Иначе мы, Бог знает, куда с вами зайдем. Поэтому я бы предложил вашей личной практике этот момент учитывать. И обратите внимание, помня свой ужасный детский опыт, я стараюсь не дифференцировать левое, правое, стараюсь на этом вообще не выделять акцента. Я говорю, одной ногой, другой рукой, ногой, одной рукой, другой рукой, одной ноздрёй, другой ноздрёй. Я сознательно на это иду. Сознательно. Почему? Потому что я прекрасно знаю, что может вот возникнуть ситуация, как со мной. Если внутри вас пойдут процессы, вы очень быстро подхватите бессознательно и выведите их на нужный уровень. А это вообще все, кто остался?
Нет, было больше.
Еще придут сейчас.
Все вот так сделали. Большой палец. Сверху у вас большой палец. Какой руки?
Правой.
Давайте так. У кого левой? У кого правой? Ну вот смотрите, это один из способов, ну правда не стопроцентный, определить, какая у вас сторона доминирующая. Если у вас левый палец сверху, то вы скрытый левша.
А если я крытый левша, но был правый?
Я тоже вот, переучена.
Да, но здесь вопрос...
Я не переучена даже. Один год старались, потом поменялись правила.
А, ну вот, ну я не знаю, я как бы что вам хочу сказать, что вот казалось бы, да, вот когда делаешь такое упражнение, казалось бы, ну как у меня, так и у всех должно быть. А потом смотришь кругом и выясняется, а как это они по-другому? А вот теперь сложите по-другому руки. Неудобно, да? Вот точно так же, когда вы из древних манускриптов берете какую-то такую явно дифференцированную налево и направо практику, вы должны понять, а вдруг вот этот же самый эффект. Удобно, неудобно.
Меня интересовало больше в другом контексте. У них тоже рекомендательный характер носит, у них нет такого, что вот так и вот так. Они наоборот говорят.
Нет, давайте про других, да, никак. Да, мне не интересно, что там у других, давайте про нас.
Какая-то подоплека, типа, что разница есть между мужским и женским, и правым и левым. Вот с этим как-то связано или это тоже их какие-то там свои?
Еще раз, я не понял.
Ну там говорится о том, что для мужчин и для женщин делается разница. Не для левшей-правшей, это понятно, как кому удобно, а что у мужчин отвечает там правая сторона за это, левая за это.
Женщина, друзья, ну еще раз. А один мужчина правша, а другой левша. Одна женщина правша, другая левша. И как вы будете определять? Вы понимаете, да, это все равно все меняет. Скажем, пара мужчина и женщина левши, у них по одному. Пара мужчина и женщина правши, у них по другому. Пара мужчина левша, женщина правша по третьему. Пара, значит, соответственно, женщина, что там у нас осталось? Правша, мужчина левша по четвертому. Четыре возможных варианта развития событий. Комбинаторика называется в математике. Поэтому, ну, здесь да, то же самое, что и в первом случае. А что мы можем сказать? Надо исследовать каждого по отдельности, а потом их комбинации, значит, и взаимодействие. Вот такая ситуация. Ну, как вы понимаете, есть, допустим, в некоторых случаях, там, допустим, женщина с левой стороны от мужчины. Почему она с левой стороны? Да по простой причине. Если мужчина правша, и ему надо там меч выхватить из ножен или еще что-то сделать, он это ясно будет делать правой рукой. И женщина с правой стороны ему будет очень сильно мешать. Или помнится еще в каком-то фильме, какой-то был популярный фильм, выяснилось, что начали исследовать там средневековые замки, не помню, где-то в Европе, то ли в Англии где-то, что одни построенные, закрученные, ну башня стоит и лестница по часовой стрелке, другая против часовой стрелки. Стали думать, а чуть вдруг, да, одно по часовой, другое против часовой стрелки. Начали исследовать, выяснилось, что тот род, который там, основная масса, безусловно, правшей, и когда ты обороняешься и поднимаешься наверх, да, ну вот представьте, у тебя поворот, у тебя в руках меч. Обычно предполагается, что ты сидишь в башне, а снизу на тебя наступают, да. И ты, отступая, значит, будешь вести бой таким образом, чтобы у тебя, допустим, правая рука, ну, удобнее нападающего, который поднимается снизу, разила. А другой оказался род, левший. И они делали все то же самое, только закрученное в другую сторону. Вот. Поэтому еще раз я хочу вас подвести к основной мысли. Нюансов, подробностей очень много. Вопрос в другом. Мы должны понимать сперва принципы, на которых все построено. Потом действительно знакомиться с каким-то наследием, которое оставлено. Но самое главное, это личной практикой переоткрыть, что мы все понимаем правильно. Поэтому особо таких, знаете, таких плясок не устраивать перед там, если у вас дышит левая ноздря, вы должны сделать то. Если у вас дышит правая ноздря, вы должны сделать все. Это может ничего не значить. Друзья. Так, далее идем. Заочники. Да, пожалуйста.
Кирилл, город Киев, группа 4. У меня вопрос насчет внимания. Угу. Вот у нас была такая связка, она много раз упоминалась, что за вниманием следует сознание, за сознанием следует энергия. И вот у меня такое ощущение, что в медитативных всяких практиках идет как бы самоиндукция, то есть ты как бы на себя обращаешь внимание и тем самым увеличиваешь свое же проявление вот праны и так далее.
Да, дело в том, что обычно мы, друзья, в обычной жизни склонны воспринимать мир, что называется, снаружи нашего тела и больше внимания ему уделять. в ущерб тому, что происходит внутри нас. То есть вот мы закрываем глаза, и только тогда мы начинаем ощущать какие-то там внутренние процессы внутри себя. А вообще говоря, вся жизнь, она заставляет нас жить вовне. И соответственно, если мы переносим свое сознание вовне, образуется ассоциативная связь. За сознанием действительно, за ассоциативной связью идет прана. Не факт, что там сперва сознание, потом энергия. Может быть наоборот, сперва энергия, потом сознание. То есть сперва вас может кто-нибудь пнуть, и только потом вы обратите на это свое, как говорится, сознание и внимание. Вопрос в другом, что мы начинаем жить внешней жизнью, а это очень опасно. Вот сейчас, друзья, как это моя нелюбимая тема. Вот сейчас я смотрю, что надвигается жесточайший, ужаснейший экономический кризис, который перетряхнет все. Он будет, вероятно, подобен Второй мировой войне, после которого мир изменится. Не дай бог, конечно, что он наступит. Лучше он пускай как-нибудь тихо-тихо, как-нибудь сам там незаметненько все исправится. Но смотрите, такая ситуация. Все средства массовой информации, вся идеология нашей современной медитации заставляет нас жить наружу. То есть заставляет нас быть успешными, богатыми там, и так далее. Почему? Потому что мы привыкли жить снаружи, и наше настроение во многом зависит от того, там, какой мы статус занимаем среди людей, или какими мы там внешними вещами и возможностями обладаем. И вот вся наша прана идет наружу. И вот теперь, если внешний мир начнет рушиться, нам будет очень больно всем. А представьте себе какого-нибудь йога или йогиню, которые сбалансировали свою жизнь. Часть действительно ассоциативных связей идет наружу, а другая половина идет вовнутрь. В личной медитации, когда вы садитесь и исследуете свой внутренний мир. То есть другая часть ассоциативных связей и вашей праны остается всегда внутри. И что бы ни произошло снаружи, вы это будете менее болезненно воспринимать, если часть праны с ассоциативными связями находится внутри. Чтобы проиллюстрировать этот пример, я приведу такие случаи. Вот в современном мире есть такие люди. Они называются ученые. Это люди, которые исследуют тот или иной вопрос, скажем, математики, физики. Как крайний случай такого, так сказать, ученого, возьмем математиков. Почему? Потому что математику все-таки надо меньше всего какого-то оборудования, каких-то экспериментов, чтобы познавать высочайшие тайны бытия. И вот получается, что математик как бы живет в своем внутреннем мире и находится в состоянии гармонии, даже если снаружи все идет в тартарары. Почему? Потому что он всегда может как бы шмык обратно вовнутрь, а там все комфортно. Какой бы ни был экономический кризис, никакие там эти самые положения рядов Фурье, экспоненциальных функций и прочее, они не меняются. Это законы более фундаментальные, чем что бы то ни было. Вот. Но жить только лишь внутри своего мира, ну то есть и не жить снаружи, также нерационально. Поэтому и призывается вот для каждого из вас, предписывается, чтобы вы выработали такой образ жизни, чтобы какая-то часть вашего внимания, как следствие ассоциативных связей, как следствие праны, всегда находилась в вашем внутреннем мире. А какая часть? Какая-то часть в наружном мире. И если вы будете правильно переносить акцент, так играть, да, своим вниманием, то вы распутаете самые сложные кармические узлы. Ну, к примеру, неурядица снаружи, вы хлоп ушли во внутренние медитации, визуализации, практики. Вот такое слово ретрит, да? Слово ретрит, оно, ну, как бы, как вы понимаете, латинского происхождения, вообще говоря, это слово такое, как говорится, английское, оно в одном из значений означает отступление. Ну, когда вы, знаете, как войска отступают. И собственно говоря, когда вы слышите практика там, практика ретрита, означает, что вы бросаете все свои внешние проблемы и уходите во внутренний мир переживаний и ощущений. Так вот, как только неурядица снаружи, вы прыг вовнутрь, а за это время и снаружи что-то уже разрешилось. Ну вот вы начинаете практиковать какие-то практики, и у вас начинают внутренние структуры перестраиваться. Серьезно перестраиваться, в особенности, если вы там практикуете пранаяма-йогу или еще какую-то йогу. А когда что-то внутри перестраивается, начинают ломаться внутренние ассоциативные связи, как если бы это был внутренний экономический кризис. Ну ничего страшного, вы раз перенесли внимание на вне. Допустим, иначе занялись карма-йога работой, или общение с единомышленниками, или приехали на семинар, понимаете, да, то есть и больше общаетесь с другими людьми, ну как бы вовне, да. И вот грамотное перенесение акцента изнутри наружу позволяет вам всегда уходить от боли, от негатива, ну как, а боль это следствие вашей негативной кармы, это является величайшим лекарством, величайшим лекарством. Ну, или по-другому, ну, да я много могу примеров из жизни привести, когда одна и та же ситуация может восприниматься как страдание или как наслаждение. Вы сидите, что-то ждете, нервничаете, время идет. А вы могли бы в это же самое время сидеть и читать интересную книжку, и время бы прошло незаметно. С точки зрения вашей кармы ничего не поменялось. Ваша карма, допустим, была просидеть 2 часа. И вы должны отсидеть их 2 часа. Но с другой стороны, как вы отсидите, это 2 большие разницы. У меня товарищ был, знакомый из Башкирии, приехал в Москву еще в 90-е годы. Тут-то его милиция и приняла тепленького и посадили его бедолагу в обезьянник. Это такая клетка в отделении милиции, значит, ну, выяснять, кто он такой же, что такое, где у него там прописка, все дела. Вообще, честно говоря, когда я слышу слово прописка, меня трясти начинает внутри. Вот. Да, так вот, посадили его в обезьянник, ни в чем не повинного человека. Причем выглядел, знаете, не бомж, прилично, с дипломатом, с галстуком, одетый, посадили в обезьянник. Вот. А у него, значит, ну представьте, да, а там же вокруг, вы можете представить еще какой там контингент, там вокруг какие-то действительно бомжи, какие-то социальные элементы, в общем, полный букет, набор. А у него с собой книжка была, что-то там по компьютерным, по каким-то компьютерным делам. Вот, он ее спокойненько, значит, взял и начал читать. И настолько зачитался, увлекся, что он просто не понял, как пролетело это время. А по закону там ты не имеешь права человека держать в обезьяннике больше 3 часов. Ты должен либо предъявить обвинение и тогда продлить, значит, там до 3, по-моему, суток, либо извиниться и отпустить. А, вот. А понятно, для чего это делается, это они так вымогали деньги. То есть человек начинает нервничать и начинает на лапу давать. А тут они видят, сидит отмороженный человек, читает книжку. Денег с него явно не получить, потому что ему комфортно. Он наоборот зачитался, да, ему вообще совершенно все это индифферентно. И, соответственно, они на него посмотрели. То есть видят, что как бы у этого человека как бы акцент сместился в внутренний мир, куда они не вхожи. Ну, то есть обезьянник в его внутренний мир там где-то не посадишь. Они от него и отвалились. И вот это вот очень такая вот вещь, на самом деле, очень серьезная. Перенос акцента. Перенос акцента с внешнего мира на внутренний. Если вы грамотно научитесь, ну, как бы это делать, то вы очень много проблем в своей жизни избежите. Так, давайте не будем дальше. Сразу же отработаем все в сале. Быстро, друзья, что-то как-то вы сонно встаете. Итак, все встали. Сжали кулаки, держим. Держим. Согнутые колени, кулаки
над головой, держим. Держим, пока боль не возникнет. И теперь вспоминаем, что нас предали, обманули, не выполнили обещаний, в очередной раз обидели. И мы чувствуем боль, невозможность что-либо сделать. Не можем выйти из этого состояния. Проблемы на работе, дома, где угодно. И теперь что мы делаем? Присаживаемся, ложимся, разжимаемся. И говорим, что мы говорим?
Я умер.
Ом, Шанти, Шанти, Шанти. Мои...
Мои ноги
расслаблены. Дальше.
Ом Шанти Шанти Шанти. Мои руки расслаблены.
Дальше.
Ом Шанти Шанти Шанти. Мои руки расслаблены.
Почему?
Потому что я умер.
Ложимся, что? На бок. Затем садимся. Затем встаем. Что делаем?
Да.
Хорошенько ножки отряхнули. Это на самом деле форма массажа, друзья. Такое так, саманьяса, тактильная саманьяса. Руки, ноги. Ну чего? Ну я пошел, молодцы. Слушайте, а нельзя ли там никому чайка организовать, а? Глоточек. Так, идем дальше. Заочники, от вас. Я требую от вас. Это ваш праздник. Это праздник заочников. Так, заочники руки подняли? Сколько нас здесь? Ага. Так, ладненько, друзья. Значит, если вопросов сейчас нет, есть, ну как же, давайте.
Просто вчера мы с вами беседовали, я задал вопрос, разговор зашел о том, что люди, которые приходят к нам на занятия, прежде всего им нужно от нас как бы не... По большому счету ни асаны, ни пранаямы, ни умничания никакие, а вдохновение.
Ага.
Вот. И вопрос стал о том, как это вдохновение, в общем-то, донести. И ну, мы помним о том, что, в принципе, знание способен дать только абсолют, а мы лишь как бы проводники в этом смысле. Но все-таки вот как бы из вашего личного...
Даже меньше, не проводники, а те, кто может убрать препятствия на этом пути, то есть мусорщики, как это, кто подметает дорогу.
Вот из вашего личного опыта все-таки какие-то советы, как это вдохновение людей доносить.
Понимаете, вот в этом-то и заключается проблема, что вот такого, ну как бы, алгоритма «делай раз, делай два, делай три»,
и после этого будет донесено вдохновение, как понятно, ну, не можем в принципе, потому что вдохновение или вот этот сверхлогичный этот импульс, он выше, чем логика, хотя он и не противоречит логике. Он выше, чем чувство, хотя и не, он не противоречит чувствам. Это то, что вот в йоге иногда называется словом бхава. Это сродни влюбленности действительно, сродни какому-то такому очень чувству тонкому, которое неуловимо и которое нельзя перенести. И в этом отношении, ну, что работает? Вот для вас, для как бы преподавателей йоги, это вот момент, который мы здесь, ну, подчеркиваем, это как это делегирование полномочий. В момент проведения занятий вы как бы представители облака школы. И чем больше вы будете вспоминать облако школы, чем больше вы будете вспоминать учителей, чем больше вы будете ощущать грандиозность абсолюта, тем лучше у вас получится как бы настроиться на эту волну, и тем сильнее через вас будет это как бы идти вне зависимости, друзья, даже от того, какие эмоции у вас внутри. Я напомню вам соответствующее положение йоги преподавания. Может случиться так, что вы приходите и преподаете йогу, а у вас там какие-то там сомнения, ну там какие-то жизненные проблемы, мало ли, да? Или просто плохое настроение, или вы не выспались, или вы неважно себя чувствуете. И вот в чем, так сказать, магия облака школы? Как бы появляются два параллельных мира. Первый параллельный мир ваш кармический, действительно, вы там, скажем, там с мужем поругались, или поссорились, или повздорили, там, или на работе что-то у вас не клеится. И оно как бы влияет только лишь на вас. А другая часть вашего сознания, она как бы настраивается на всю вот эту вот традицию, на все это знание, на высшее. И другая часть, через другую часть, вот это осуществляется помощь по устранению препятствий для людей, чтобы они уже сами переоткрыли как бы это вдохновение, или чтобы они непосредственно напрямую соединялись с облаком школы. Это иногда очень интересные результаты, я могу сказать по себе, потому что, так как я очень загружен бываю иногда, получается, что я веду один семинар, а у меня в голове, я знаю, что сейчас идет какая-то очень серьезная работа по другому направлению. Более того, есть несколько человек там практиков, за которых я отвечаю, и мне совершенно не безразлично, как у них сейчас, скажем, идет практика. Еще масса всего, причем разной эмоциональной полярности. То есть что-то меня устраивает, удовлетворяет, что-то приемлемо, что-то мне нравится, а что-то вызывает мое беспокойство. Ну а в это же самое время я должен вам читать, скажем, какие-то лекции, там, проводить какие-то занятия, семинары. И я очень часто наблюдал такой эффект, что вне зависимости от того, в каком я сам нахожусь в состоянии, вне зависимости от того, какие еще там у меня параллельно идут дела, если я постоянно помню о облаке школы, об учителях, то я действительно в этом смысле становлюсь как проводником всего лишь, вне зависимости от того, и ощущаю ли я сам лично в этот же момент что-либо или нет. Вот это очень интересный парадокс, очень странное на самом деле свойство преподавания йоги. Я знаю, что если студент плохо учился, то потом, когда он приходит к практике обучения, это, как правило, для многих такое одна из самых неприятных таких моментов, когда они начинают преподавать и вдруг понимают, что они, собственно, ничего не понимают в этой жизни. Они даже вращались у нас здесь в школе, слушали семинары, лекции, но это были как пустые слова, которые, ну, внутри не открывались. И только лишь с практикой это все приходит. Да, так вот, И получается, что на самом деле доносить вдохновение мы можем не от себя, а через себя другим. И самая большая ошибка у тебя зайка. Ну конечно же. Ну тя-тя. Фагусы. Тюзайцы. Вот. И самая большая такая ошибка, самая большая ошибка. Вот я помню, у нас Басима, когда он только-только пришел, такие споры были вообще на ножах. Когда Басим к нам пришел учиться, да, что он считал, что надо сперва в себе сгенерировать состояние, а потом переливать его людям. А я говорю, Басимка, тебя надолго не хватит, потому что ты должен через себя пропускать тысячи людей. А сгенерировать состояние и переливать его людям ты сможешь там одному-двум, не более. А потом ты просто все, ты сгоришь. Вот. Мы долго спорили, Басимка не соглашался. А у меня все они такие, что Басимка, что Марк, им палец в рук, вообще все вот эти. У нас, видите, какая атмосфера, да? Очень дружеская такая. Стая товарищей, да? Это не так, что, знаете, я сказал, и все сказали, и партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. Нет. В этом отношении они истинные представители нашей традиции. Они не верят на слово. Они пока на своей шкуре все ошибки не сделают, которые только можно было сделать, они не будут верить. И в этом отношении я смотрю на них и себя вижу. Потому что я сам точно так же поступал. Да, так вот... Ситуация в следующем, что если вы ухватите вот эту идею, вы сможете преподавать йогу безболезненно, много, долго и помогать миллионам людей. Если вы поймете, что по сути дела вы всего лишь проводник бхавы, что бхава это, как знаете, как милость свыше, как милость облака школы. И вот еще раз, почему в древних ведах мы читаем, о чем просили риши-мудрецы? Они, помимо всех-всех-всех просьб, о которых мы уже говорили, лично для себя просили бхавы, вдохновения. Ой, спасибо большое. И вот точно так же вы, друзья, преподаватели будущей йоги, в первую очередь должны просить от облака школы, от учителей, от всех йогов уединения, от абсолюта, в конце концов, просите вдохновения. Во-первых, все остальное у вас уже и так есть. Вы просто не знаете, как этим воспользоваться. И если у вас будет у вас самих вдохновение, вы будете лично для себя практиковать. Если через вас будет течь вдохновение, вне зависимости от того, испытываете его там или нет, ну, в этот момент, то миллионы вокруг вас будут его получать. И это вообще говоря две большие разницы. Для вас лично или для людей. Акцент для людей. Сперва просите вдохновения для людей. Пусть придет вдохновение через вас людям. Пусть даже вы его будете не ощущать и не осознавать. Лишь бы это помогло людям. И это крайне неэгоистичная мотивация. Если вы так будете поступать, я вас уверяю, вдохновения у вас у самих будет уже личного более чем достаточно. Я услышал такую поговорку, вернее как... Знаете, есть фондовый рынок, на котором вертится огромное количество денег. Ну, есть люди, которые там работают. Там их масса всяких, там маклеров, брокеров, аналитиков, там, кого только нет. Они получают немыслимо большие зарплаты, если все нормально идет. И в их среде ходит такая как бы поговорка, что тот, кто... И спрашивает, ну как же так, ты там день поработал, заработал там, не знаю, там 20 миллионов. Откуда? У них всегда такая поговорка, такое объяснение, что тот, кто делит пирог, имеет право на крошки. Но действительно, они пропускают через те или иные операции миллиарды иной раз. А это страшно большие риски. И если ты не квалифицированный человек и сделал ошибку, то ты можешь этот миллиард и потерять. А если ты заработал на нем, скажем, еще один миллиард, то какие-то свои 20 миллионов, да, ты можешь, имеешь право на эти крошки, они, ну, как бы как поощрение того, что ты действительно оказался профессионалом. Вот здесь та же самая, друзья, ситуация. Если вы научитесь помогать другим людям, доносить до них вдохновение, то вдохновение никогда и вас самих не покинет. Вот. Собственно говоря, другого способа нет. Другого способа нет. Пожалуйста.
В продолжение этой темы хочу спросить вот о чем. Не является ли необходимым и обязательным условием человека, который дает какие-то знания, неукоснительной веры в то, что он говорит? То есть вот какое здесь, если человек сам во что-то не верит или сомневается, может ли он другим донести настолько, чтобы это открылось кому-то?
Знаете, здесь немножко вопрос немножко даже по-другому стоит. Тоже очень, кстати сказать, важный вопрос. Он, есть такое направление, называется в йоге бхакти-йога. Здесь в первую очередь вопрос даже не веры, потому что в конце концов вера может быть, если был какой-то личный опыт. А вопрос преданности. И вот получается так, что я, допустим, вам преподаю какие-то знания. Лично у меня, ну, скажем, я открываю там ведические знания. Лично у меня не было опыта воспроизвести их. Действительно, очень много вещей, которые я в своей личной практике сделал, и я получил хороший результат. Но гораздо, несоизмеримо гораздо большее количество, которое просто не имел возможности выполнить. Но у меня есть доверие к тому, что это все работает. А почему у меня есть доверие? Потому что у меня есть преданность, соответственно, вообще всему направлению йоги. И, понимаете, это не фанатичная вера, когда вот я тупо там повторяю. Вот что, кстати сказать, многих отличает сейчас преподавателей современных. Вот он там в книжке по аюрведе что-то вычитал и с фанатичными глазами начинает, значит, это всем распространять, даже не задумываясь. Вот такая как бы вера безмыслия. Поэтому совершенно нет ничего удивительного, что и вам придется отвечать на вопросы или, там, скажем, описывать те или иные практики, которые у вас не было возможности самим, так сказать, практиковать. А если у вас не было возможности самим практиковать, вы иной раз даже не знаете, ну, у вас нет никаких эмоций по отношению к этому. Ну, просто как вот, традиция есть, мы говорим, ну, допустим, мы доверяем там Эйнштейну. Эйнштейн вывел формулу, которая говорит о том, что там, энергия, заключенная в любой массе, там, пропорционально этой массе, умноженная на квадрат скорости света. Мы сами не выводили эту формулу. Мы никогда не пользовались плодами этой формулы. Мы не взрывали там ядерные взрывы там, или не запускали какие-то спутники с огромной скоростью. Но у нас есть доверие. Ну, в это доверие. Это нельзя назвать верой. Это скорее доверие. И вот этого доверия достаточно, чтобы учителю в школе преподавать физику. Точно так же и здесь для вас. Достаточно доверия, чтобы нести дальше те практики, в которых у вас не было возможности самим выполнить до конца. Вот так. Так, друзья. Да, но опять же, вы понимаете, здесь такая вот ситуация, что... Ну ладно, да, хорошо. Еще, друзья, да, пожалуйста.
У меня практический вопрос по этой же теме. Как вы уже упомянули, преподаватель может прийти на это в любом состоянии.
Друзья, вот я прошу прощения, это, конечно, не для записи. У меня был случай, когда я пришел на занятия в усмерть пьяный. А история была очень на самом деле такая, не смешная. Один мой ученик попал в одну такую нехорошую ситуацию. И, в общем, мне пришлось его вытаскивать. Ну, я сейчас буду так гипотетически вам, я не имею права даже намекать на эту ситуацию, я сейчас ее как бы ментально сконструирую, но чтобы вы поняли суть, но не смогли выводить, кто, что, зачем, когда. Значит, и пришлось вести долгие переговоры, чтобы его освободили. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. А с людьми надо было разговаривать на понятном для них языке. А они, понятно, значит, для них язык — это когда стакан водки налил. Вот тогда там свой человек, договоримся, да? Ну, в общем, договорились мы до того, что я еле на ногах стоял. А куда деваться? Деваться некуда. Ну, как бы, здесь приоритет. И по времени потом ситуация такая, что все, я не могу пропустить там, ну, другое очень важное мероприятие, которое там было, да, там, ну, я должен был провести. И вот представьте мое состояние. Помните, Борис Николаевич Ельцин когда-то не вышел, он где-то там прилетел куда-то на какой-то аэродром и не смог выйти. Вот вы знаете, я понимаю человека, вот может быть все что угодно, да? Но слава богу, понимаете, долгая там сибирская закалка перед этим и так, себя в узде так держал. Самое главное, надо было какой-то жвачки, чтобы меня перегаром просто не перло. Вот этого я больше всего боялся, что, ну, как знаете, запах там и так далее. Еще курево-то, они курили. Я весь пропитан, знаете, запах, да, перегаром, куревом, приполз преподаватель йоги. Ну что, полетаем в позе лотоса? Да? Ситуация была на самом деле такая, ну вы понимаете, да, приоритет люди, ну бывают разные кармические такие вот узелки, то есть я так понял, что это даже для меня где-то такой урок, ну не быть таким жестким, да, вот, а быть толерантным. Мы не знаем вообще, как там у других людей судьба, что, зачем. Вот. Ну и чего? Ну, пришел там, как-то держался, сел, да, старался как можно меньше говорить слов, больше практики, да, ну как-то вроде никто не заметил. Вроде никто не заметил, да, то есть, опять же, там, упование на высшие силы, что они будут как-то вокруг меня облако Майи создавать, что, не, знаете как, водопроводный кран может быть и ржавый, но вот лишь бы вода через него текла чистая, да, вот я уповал на то, что, вот говорю, почему очень важно, вот, если бы я пошел по Ботинкиному сценарию, что я должен был сперва сгенерировать внутри, а потом переливать, вы можете себе представить, что бы я там нагенерировал и что бы я там напереливал бы, да? Вот, а так все, так как бы, это как бы часть моей кармы, а так как все-таки, ну, уважительная причина, и оно как бы в стороне, а другую часть работы, безусловно, я делаю, ну, давно уже, во-первых, на автопилоте все делаешь очень четко, то есть очень четко все слова, все... Что там случилось?
Мне нужны сертификаты.
Какие сертификаты?
У нас сертификаты в Весенковой Маргарите и ее мужа.
Нет, я как-то могу этом, в этом помочь?
Да.
Каким образом?
Ну, как официально поставить. Просто их не было, когда я получала сертификаты. А ребята сейчас уезжают в Кемерово.
А, святое дело. Да, давайте, где они, сертификаты? Я уже...
Мне нужно найти сертификаты.
А у меня их точно нет.
Вот, вот, там пачки, вот они. Я хочу, да, чтобы это официально.
Угу. Так, тогда, друзья, сюда давайте мы это самое все чин-чинарем. Должно быть. Так, Виктория. А музыка где наша соответствующая? Марш.
Идет, наверное, вживую.
Живой. А, то есть всем это самое, всем мычать марш.
Хаменко Наталья здесь?
Так, ну что там?
Сейчас.
Ага. А сколько у меня времени есть? Немножко. Одна кашпа, 300-миллионная доля секунды, нет? Так, друзья, так вот, значит, вот такая вот ситуация, ну, такие ситуации возможны. Поэтому, да, Анастасия, я просто да. Прервал, да.
Ну, я, конечно, больше, наверное, в душевное состояние преподавателя, когда он приходит. И вот мне как мне кажется, что когда у человека мечется разум, то люди, которые пришли к нему, это очень сильно чувствуют. И можно ли личную практику для себя...
Нет, друзья, давайте еще раз, вот еще раз я здесь хочу очень серьезный акцент. К Конечно, если заходит преподаватель, у него руки-ноги трясутся, знаете, он... Ну, давайте мы либо одно, либо другое.
Да, я хочу...
Давайте, я сейчас тогда отвечу, и мы пойдем. Вот, безусловно, надо практиковать внутренние практики, чтобы как бы привести себя в порядок. Но, строго говоря, если вы все правильно делаете согласно наставлениям йоги преподавания, то это ваша параллельная вселенная. И если вы ее не будете сами афишировать и показывать, о ней никто не догадается даже. Даже никто не догадается, потому что это параллельные вселенные. Люди, на самом деле, которые на занятиях, они в своей вообще вселенной. Вы к их вселенной не имеете никакого отношения. Вы убираете всего лишь препятствия на пути, чтобы они один на один общались с высшим, с облаком школы. Поэтому, если вы будете четко выполнять все те требования, которые прописаны в йоге преподавания, то есть определенным образом давать упражнения. Вы помните, да, определенные правила объяснения, как надо делать. Никаких лишних слов. Громко, выверено и так далее. То тогда не будет никаких проблем, и тогда это разъединится два мира. И вот свой личный мир действительно можно успокаивать любыми практиками. Любыми практиками.
Давайте я прерву, вот это буквально одна минута. Итак, памятным листом награждается Лисенкова Маргарита, город Кимовск.
Ура!
И также награждается Ражев Иван, группа Астра.
Ура, 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 ура. Так, а всем мы дали сертификаты?
Ну вот, наверное, присутствующим, да.
Все, ребята, давайте.
И кому не дали.
Ваше человечество вас ждет.
Я забрала. В любой момент мы его отправим.
Вот, и поэтому, друзья, ну, еще раз, это...
12, мы отсюда выходим, идем на полянку, уже костер нас будет ждать 12 часов.
Да, хорошо, только вот, знаете, Виконька, давайте так, мы заведем такую на все следующие семинары, такое очень жесткое правило. Мы едем в какой-нибудь магазин, типа Икеи, покупаем вот такие большие часы, два экземпляра. Два штуки, да. Да, нет, на руки мне ничего не надо. Я так понимаю, что оно так как на руки, так все это и потом разлетается. И вот мы перед моим взором, вот эти два хронометра, чтобы один другой, значит, сверял. Иначе я вот чувствую, еще с этими переводами часов, да, вообще такие чудеса, часть компьютеров перевело, часть одумалась не стала. Часть мобильных телефонов перевело, часть не стала. И все вот так вот как бы... Еще раз вам говорю, это самое чудовищное преступление против богини Кали, вот так вот вольно с часами общаться. Далее идем, друзья. Значит, давайте, в первую очередь, заочники. Да, они хорошо. Так, давайте, у кого еще вопросы? Не заочники, все подряд, да. Ой, честно сказать, у меня, конечно, желание вообще прекратить эти все семинары, потому что они, я смотрю, превращаются в не то, что бы я хотел. А они, мне как кажется, превращаются несколько в увеселительные заведения, мероприятия, чего бы мне абсолютно не хотелось. Вот честно вам скажу и откровенно, руку на сердце. Когда мне кто-то говорит, а мне то-то понравилось, а мне то-то не понравилось, я, если честно, не понимаю, что мне хотят сказать. Вы приехали работать и учиться. Как вам может что-то нравиться или что-то не нравиться? Как вам может там, как вы можете, ну как бы, думать, вот это лучше, вот это хуже? Или вот это вот пусть будет лучше вот эта практика, а вот этой пускай не будет. Вы приехали сюда практиковать, собственно говоря, аскетизм обучения. Тот факт, что иногда он разбавляется практиками, которые немножко, ну, дают такую эйфорию, эйфорическую составляющую, это бесплатное приложение. Бесплатное приложение. Вот даже наши там друзья, соседи, загляните, как у них там. 8 часов сидят и пишут. 80 часов сидят и пишут, и пишут, и пишут, и пишут. Да? То есть как-то веселой практикой никак нельзя назвать. К сожалению, я немножко почувствовал такую тенденцию, и она меня страшно, если честно, расстроила. Что многие приезжали на этот семинар, знаете, так, оторваться, повеселиться, оттянуться. Вот, друзья, меньше всего, для чего он был предназначен, вот для этих целей. Меня это очень напрягает. Вы очень ответственные люди будете в будущем, преподаватели йоги. Вы должны как бы вариться в общем ментальном поле, помните, там, где себя заставить и там, где себе позволить. Когда же я слышу, что там кому-то что-то понравилось или не понравилось, вы что, в цирк пришли? Или на постановку там какую-то театральную, вот это, да, хорошее понравилось, а это не понравилось. Меня это, честно сказать, немножко удивляет, и я немножко, еще раз говорю, даже думаю, что немножко надо как-то пожестче дисциплину держать. Это никому, мне, друзья, мне этот праздник не нужен. Ни по каким соображениям. Нет ни одного соображения, которое бы заставляло меня устраивать этот праздник. Смысл только лишь один. Йога. Чтобы вы как бы пропитались вот этой атмосферой, где-то иногда, может быть, неформальной обстановки, где-то, может быть, какими-то, в каких-то таких практиках, где вы, знаете, вот переносите акцент, то у вас был акцент интеллектуальный, а тут раз на физические ощущения ушел, а тут раз на эмоциональное ушел. Но когда начинают мне говорить, ой, а что-то мы эмоции не добрали, вот лучше бы другие эмоции, это мне не нравится. Поэтому, но есть другая составляющая, о которой вы говорите, что когда действительно потом уезжаешь с семинара, понимаешь, что что-то не хватает. И это нормальная вот такая, нормальная ситуация, что, ну, как говорится, большое видится на расстоянии. Но я еще раз вас, друзья, прошу, давайте не будем превращать это священное действие в балаган. Вы серьезные люди. У вас идет серьезнейшее обучение. Тот факт, что я не заостряю на этом внимание, как, знаете, как в совковых школах, где так вот так все на партах сидят, вот, да? Это говорит о том, что это просто нерационально. Вы тогда будете зажаты излишне, вы будете хуже усваивать какую-то информацию, которую я могу дать в шутках, прибаутках и так далее. Но я прошу вас еще раз и еще раз, давайте мы будем относиться ко всему как к аскетизму. Вот вы приехали сюда, и это аскетизм. Каждый день аскетизма. В первую очередь, а только потом наслаждение, если оно вдруг всплывает. Вот. И опять же, если вы просто думаете приехать, просто повеселиться, лучше не надо приезжать. Лучше не надо приезжать. Пусть вас будет меньше, пусть вас будет 5 человек, но я так нормально поработаю, то есть как бы донесу, чем... Там тот уехал, ой, мне что-то не понравился, человек собирался, вот тут собирался, приехал на неделю, 2 дня побыл, о нет, что-то я поехал. Ну, знаете, вот какое у меня отношение внутри? Зачем я тогда все это делаю? Зачем? Зачем? Для чего? Еще раз, веселить кого-то, быть клоуном в цирке? Не буду я. Доносить знания? Это другой разговор. Прошу вас, прошу вас. Да, пожалуйста.
Все верно, надо добавить, но хотелось бы еще, нету больше площадок, где люди могли бы знакомиться и как-то взаимодействовать друг с другом, если не будет нарушаться йога обучение.
Басим, мы что, здесь какое-то брачное агентство, агентство по поиску друзей или еще что-то? Вы здесь, друзья, это открытый йога-университет. Цель открытого йога-университета – подготовка преподавателей йоги, которые будут преподавать хатха-йогу, крия-йогу, мантра-йогу и пранаяма-йогу. Все, точка. Люди ждут, миллионы, миллиардов людей просто не знают элементарного. И честно сказать, до ваших личных проблем мне дела нет.
Ваши личные проблемы, какие бы они ни были самые ужасные, они ни в какое сравнение не идут с тем валом ужаса, который мы имеем в мире. А мы имеем полнейшую деградацию отношений, полнейшую деградацию семейных отношений, полнейшую деградацию отношений там, между мужем или женой, между людьми вообще в социуме. И как следствие вот эти вот звериные какие-то расклады, как следствие люди даже не знают, куда приткнуться. А вы, будучи преподавателями йоги, откройте им путь хотя бы, чтобы они уходили в свой внутренний мир. Как бы йога является этому предпосылкой. А то, что при этом может быть еще какие-то вещи, как бы бонусы для вас, это бесплатное для вас приложение. Это не цель этого всего. Да, действительно, там вы начали там этот проект триады. Вот у проекта триады действительно я согласен, другая цель, другие там средства и другое отношение. Но триада — это триада. Открытый йога-университет — это открытый йога-университет. Вот там, пожалуйста, знакомьтесь. Там, если это
действительно... Про сексуальное взаимодействие.
Нет, какие сексуальные взаимодействия? Боже упаси, вы что думаете, триада — это что, сексуальные взаимодействия? Триада — это упражнения, типа вот то, что вы делаете там, отдых бутербродом, да, и все. Это в первую очередь выравнивание перекосов. Там о сексе и речи не, ну, как говорится, это, знаете, вот в некоторых там странах там люди ходят обмотанные, значит, с ног до головы, чтобы не искушать ближнего. Или та же Индия наша любимая. Вот вы сейчас здесь сидите, мужчины с женщинами вперемешку. А вы знаете, что окажись вы в любом, там, практически в любом среднестатистическом месте где-нибудь в Индии, женщины сидели бы с одной стороны, а мужчины с другой стороны. И между ними эта самая полоса, эта самая, как ее, контрольная, под колючей проволокой с собаками, да, чтобы не дай бог вы там не это. А вы здесь сидите между собой. И поэтому даже вот на этом уровне, понимаете, это как вот вопрос, как воспринимать. Кто-то воспринимает, что рядышком девушка сидит уже как сексуальность. Вот. А кто-то и секс не воспринимает как сексуальность, если нет души прекрасных порывов. Да? Вот. Поэтому, друзья, давайте мы с вами разделять. Все, что касается вас лично, вы помните правила в йоге, значит, требования. Ваши проблемы личные нас не касаются. Никто их здесь решать не будет. Если они как-то сами решаются, что ж, мы очень рады. Но вот так специально выстраивать какие-то ситуации никто не будет. Я, например, не буду. Мне это не интересно. Это не моя работа. Вот. Поэтому давайте не будем устраивать тусники. Давайте не будем устраивать балаганы. Давайте не будем. Будем серьезно относиться. Так, ладненько. Значит, еще вопросы давайте. Сколько у нас времени?
20 минут.
Какого? Говорите мне всегда час, минут. Потому что 20 минут, я думаю, я всегда... О, осталось 20, да. Да.
Все-таки в продолжение.
Продолжение чего?
Дело в том, что размышление, ну, серьезность — это очень важный фактор, он очень нужен. Но просто серьезность превратит все лица в мрачные, думающие о самсаре, совершенно неэффективные существа. Но стоит лишь родиться улыбке.
Не так, подождите, стоп, здрасте, я что, запрещаю улыбаться?
Вот, я хотел бы это услышать, что улыбаться.
Нет, я улыбаться не запрещаю, но я не хочу, чтобы было так. Ой, на том семинаре была такая практика, нас всех как торкнуло, как торкнуло, как торкнуло, как... Потом две недели, значит, хвостик трясся, там, значит, эти ушки шевелились, да, то есть как это было все приятно. Вот, понимаете, это все, конечно, замечательно. Да, ну ладно, бог с ним, торкнуло, все было нормально, но когда мне говорят, как, а в этот раз этого не будет, и губки надувают, фу, да, да, как маленькие дети, как, конфетки не будет больше, один борщ, да борщ не хочу. Вот, вот это мне, конечно, я этого, честно сказать, друзья, не понимаю. Мне это не надо. Если это вам надо, ну, не знаю, ищите где-то все другие тучники. Здесь этого не будет. Так, вопрос. Да, пожалуйста.
Кирилл, город Киев, заочный студент. Вопрос по поводу вот бунта, то есть людей, которые бунтуют против системы. Ну, то же самое вегетарианство в некой степени можно отнести к этому. Вот, вот к
Как это можно понимать? Это анрита или как? Вот с темой нашего семинара соответствует.
Ну, видите, друзья, тоже есть такая опасная вещь в йоге. В особенности, если вы там занимаетесь пранаяма-йогой. Когда у вас вырабатывается небольшой излишек праны, но некоторые каналы еще загрязнены, и в первую очередь некоторые такие ассоциативные какие-то моменты, вы можете стать очень легкой добычей в руках политиков, в руках разного рода таких вот моментов, что да, действительно, кто-нибудь вам скажет, вот там они, там несправедливо, то все, пятое, десятое, все на баррикады, там они ущемляют права, то есть вы становитесь немножко очень податливые и из-за эмоциональной составляющей, и начинаете иногда быть легкой добычей в руках уже каких-то общих таких политических там течений, движений, религиозных, не дай бог, или еще каких-нибудь. И это серьезный искус, это серьезная такая вот, все этим болеют, абсолютно все этим болеют, правда, в разной степени, в разной мере, но этим надо переболеть. Надо как бы учиться видеть любую ситуацию не с одной стороны, а сразу с двух или с больших сторон. Ведь любой бунт, это когда... вы видите одну сторону и пытаетесь ее разрушить. И, как правило, это все делается очень неэффективно, очень, как бы так, грубо. А иногда кто-то хитрый и умный просто пользуется вашими эмоциями и направляет в нужное русло. Всякие эти там политтехнологи, пиарщики и прочее. Это может касаться чего угодно. Можно вот эту идею вегетарианства довести просто до такого маргинализма и экстремизма, по сравнению с которым там какой-нибудь там религиозный фундаментализм просто отдыхает. Я встречал таких людей. Люди крайне нетерпимые. Там, вот они сперва отказались от мяса, потом от рыбы. Потом подумали, а что бы еще отказаться, да? От молока! Ну от молока-то чего вы отказываетесь? Корову же не режут, когда ее доят. Нет, ее безжалостно капиталисты эксплуатируют, корову, да, вот не будем эксплуатировать коров. Так, конечно, она сдохнет. Я вам рассказывал эту историю про, я забыл уже, как это, Джон Доу, владелец свинофермы, как к нему явился во сне хряк, как он решил стать вегетарианцем. Я сейчас расскажу историю. Я когда-то придумал, мне когда-то был очень большой спор, мне надоело спорить, я придумал историю. И рассказал, значит, такую историю, чтобы донести. Да, так вот, можно дойти до экстремизма еще похлеще, какой угодно. И время от времени к нам такие люди приходят, вот они такие с фанатичными глазами. Потом они идут дальше, вегетарианство так, значит, а что это у вас шерсть? Бедных барашек стрижете, гады, да, то есть эксплуатируете баранов, ну шерсть, знаете, там шерстяную кофту, уж надо барана подстричь сперва. И вот так, да, и причем это с горящими глазами, с обличительными речами, с нетерпимостью, с какой-то, в общем, потом, ну, знаете, это все вот начинается в такой... такая вот игра в безумие, такой внутренний аскетизм, человек думает, как бы себя еще поджать. Потом решает, нет, что это я ем вареную жареную пищу? Сыроеденье! И давай, значит, чуть ли там мне этих опилок натрет, значит, на этом самом, и ложками эти опилки начинает есть. Они не перевариваются, вот такой живот, он же сам ничего, это же прана, друзья, понимаете, если вы пищу не доприготовили, у вас излишек праны тратится. Почему? Цивилизованный человек готовит пищу на огне. Ну потому что в противном случае больше праны потратится на переваривание и меньше мозги работают. Это на самом деле вещи коррелирующие. То есть праны не бывает много. И, да, так вот, люди доходят до какого-то экстремизма, они не слышат оппонентов, они не хотят знать ничего. Это очень такая болезнь распространенная в среде йоги, особенно когда люди начинают заниматься. И их вот бросает в разные стороны. То в религию какую-нибудь бросит, то наоборот в какую-нибудь там борьбу с какой-нибудь религией. Особенно если какая-нибудь там религия действительно как-то начинает себя неповоротливо вести, там, навязывать что-то. И вот я встречаю этих людей с горящими глазами. Это никому не надо. Это величайший искус на пути, друзья. Вас будет трясти, и все будут, знаете, вокруг вас весь мир будет только подтверждать, что там вот эти монополии, корпорации, политические партии захватили власть, надо все бросить, идти на баррикады против них. Это очень-очень заманчивая идея. Вообще вам хочу сказать, у фанатизма есть такая энергетически выгодная ступенька. Почему люди заражаются фанатизмом? Да ничего, пускай разговариваем, зайцы. Дело в том, что когда вас захватывает та или иная фанатичная идея, ну, зайцу, дайте мячик. Дайте зайцам. Дайте зайцам мячик. Да, так вот, смотрите, что происходит при вот этих вот фанатических каких-то действиях. У вас много паразитических мыслей, которые разворовывают вашу прану. А тут вдруг представьте, у вас в голове появляется одна мысль о враге. И это состояние сродни, понимаете, самадхи. Когда эта мысль, ненависть, понимаете, ненависть к этой там политической партии, системе, человеку, там, я не знаю, там, кому угодно, она, ну, ты зайки, ну что ж такое, обидели зайки. Вот. И она как бы убивает все мелкие паразитические мысли, которые все разворовывают по мелочам. И получается, что вы на эту единую мысль тратите много, но на самом деле экономите еще больше. Почему все фанатики такие полные энергии, ярости, да, все они такие очень активные. Обычный человек там, он ленивый, что-то ему делать. А он фанатизм, все сейчас на баррикады там, свергать кого-нибудь, убивать кого-нибудь. Вот, это очень опасный искус, каждый из вас через него пройдет в той или иной мере, в зависимости от той или иной ситуации. В качестве врага или такого, так сказать, может быть бунта, может быть кто угодно. Муж, жена, родители, политическая система, что там у нас еще, какие-нибудь партии, движения, футбольные команды там. Это вот ихняя футбольная команда вообще, все зло от них, да? Это будет вас мысль подогревать. Национализм, друзья, очень сильная такая тема, такая в одно прекрасное утро. Да, во всем папуасы виноваты. Да, все это начинает быть, это, она захватывает мысль. Человек начинает фанатеть, человек начинает этим жить, везде видеть подтверждение своих взглядов. Начинает, этим надо как бы немножко переболеть, лучше в легкой форме, чтобы потом раз и навсегда от этого избавиться. Иначе вы можете смело ставить крест на своей йоге, потому что вся прана, которую вы будете набирать, вы будете тут же тратить вот на такого рода идеи. Вот такая вот ситуация. А вообще вот, да, значит, смотрите, сколько у меня там еще минут 10 осталось, да? Вот что еще хочу сказать, перед чем мы пойдем делать практику. Вот у нас здесь фактически занятие аскетизмом. И пройдет семинар, вы приедете домой. И что бы я хотел, если хоть немножко, хоть что-нибудь здесь приоткрылось, то в первую очередь потратьте эти положительные эмоции, моменты на своих родных и близких, на своих мужей, на своих жен, на своих детей, на своих родителей, на своих близких. Да? В первую очередь это вот идеал семьи. Даже если вы там на ножах с кем-то, даже если там действительно несправедливо вас как-то притесняют, то хотя бы несколько раз продемонстрируйте терпимость и не ответ ударом на удар. То есть вам кто-то накричал, а вы спокойно ответили. Или если вы хотите, ну, что-то попросить других людей и при этом привыкли кричать, теперь попытайтесь доводами разума спокойно, как говорится, попросить. Вот этого бы я очень хотел. Очень-очень хотел. Вот знаете, как бы вот у вас выделила сейчас бхава, если там во время занятий аскетизмом на семинаре, как бы закрепите эту бхаву в, ну как бы, ну это знаете, бхава как деньги. Вот у вас сейчас есть на руках, скажем, энное количество долларов, бхавных. А курс доллара постоянно там падает, скажем, да? И будете просто так его в себе держать, обесценится. По мелочам растратите, тоже плохо. Поэтому надо во что-то вложить. Вложить. И лучше всего, как учат нас веды, в первую очередь вкладывать в родовую йогу. В первую очередь вкладывать вот в гармоничные отношения внутри своей семьи. Или даже с теми людьми, с которыми мы были, может быть, близки, или сейчас близки. Ну, то есть, с теми, с которыми нас связывают родовые отношения. Вот пусть они немножко погреются вот, в вашей терпимости, в вашей доброте, в вашем признании, ну, любви к ним. Я понимаю, вас надолго не хватит. Там денек другой, третий, потом вы скатитесь на свою привычную, как бы, колею общения, но поверьте, для других людей даже эти три дня будет каким-то, знаете, какой-то вещью, которая заставит их немножко по-другому на мир посмотреть. Хотя бы своей необычностью, что вы теперь не кричите, не бьете с посуду, а там просите, милый, пожалуйста, сделай то-то, то-то, или дорогая, пожалуйста, сделай то-то, то-то, знаете, так вот. Не так, как мы, знаете, обычно. Не сделал, ах ты такой, сякой, пятый, десятый. Вот. Поэтому я прошу, если выделяется у вас после наших действительно практик, после всех наших вот действительно разного рода упражнений, какой-то избыток, не ждите, пока он рассеется по пустякам и мелочам, а вкладывайте его в первую очередь в своих родных и близких. Вы помните, да, идеал вед, это семья. Я понимаю, у каждого из вас может быть разная ситуация, там, и удача, и неудача. Вот. Но все равно, даже если это неудача, все равно, значит, это была ваша негативная карма. И вы должны, грубо говоря, откупиться. Вот сейчас вы, будучи на семинаре, подзаработали деньжат духовных. Так и расплатитесь со своей дурной кармой. Проявите доброту, в особенности в отношении с детям. Я вот, иной раз действительно, вот я смотрю, как вот даже вот практики там приезжают там куда-то там на какую-то. Да вот я здесь даже подсматриваю иной раз, как практики общаются с, ну, как там приехали практиковать какие-то высочайшие поучения, как они относятся к детям, друзья, это ужас. Я понимаю, что. Какие нахрен практики, какое просветление, пока там твой ребенок рядышком, не твой роднулька, да? Да не видать те просветления, как собственных ушей. Это невозможно, это в принципе невозможно. Это, ну, как бы это противоречит основной логике мира. Вот, поэтому я еще раз вас призываю, вот вы на этот момент, как бы, момент родовой йоги, это основа, это веды. Будет в этом хотя бы чуть-чуть изменяться к лучшему. Все остальное само подстроится, не беспокойтесь. Будет вам и третий глаз, и полеты по воздуху, и все, что хотите. И просветление. Все, время уже кончилось у нас, да? Все кончилось, да? А, еще 5 минут. Вопросы? Давайте, будем пользоваться. Все, в отношении особенно детей, друзья. Ну, дети-то, Господи, святой.
Вы говорили, по-моему, если я не ошибаюсь, в лекции об взаимоотношениях учеников и учителей в йоге, что есть такой хиндуобразный подход, и что учителя там обычно, если не чувствуют в себе такой хавы и соединение с высшим, они просто могут даже что-то не занять. А европейский подход, это перейти немножко в другую сторону, что даже если преподаватель не в состоянии, он все равно заставляет себя и приходит. В общем-то, наверное...
Не-не, подождите, вот такое, что-то не помню, чтобы я говорил, что кто-то не приходит на занятия.
Нет, в смысле, что вот эти индийские учителя, они могут просто, допустим, там сказать, извините, я не там... Или просто...
Разве я когда-нибудь такое говорил?
По-моему, было такое, разве?
Нет, друзья, у меня все ходы записаны. Нет, я могу в другом смысле, что если действительно для какой-то там тонкой практики, если нет всех составляющих.
Если ему нечем поделиться, то он может просто либо перенести, либо как-то решить этот вопрос.
Ну, в общем, я не берусь комментировать, мне нужен контекст, в котором было вот это все сказано, а так я немножко не совсем даже понимаю. Ну-ну.
Ну так вот, и как вот это все дело сочетать, в общем-то, потому что вы говорите, что нужно быть экзаменатором, а как это...
Нет, друзья, давайте так, если вы ссылаетесь на меня, пожалуйста, всегда ссылайтесь, что это было, в каком ключе, в каком контексте эти же лекции, потому что я вот сейчас, честно говоря, с трудом вспоминаю, в связи с чем это могло быть. Описывать разницу, да, разница, да, да, есть, да, подход в ментальности, но честно вам скажу, это тоже как бы, то есть как бы не обязательно, что все, кто там в Индии, они такие, знаете, безответственные придурки, что типа, у меня сегодня погода нелетная, в позе лотоса не полечу, да. Вот, давайте мы более конкретизируем этот момент, вопрос, и выясним, а то сейчас я немножко не совсем я привязался к вопросу. Так, еще есть? Все, друзья, идем практиковать. А, друзья, заочники, на секундочку подойдите сюда, на маленькую секундочку все, буквально 2 минуты надо. Значит, мы вчера с вами обсуждали, как нам действительно делать следующий шаг. Напомню вам, мы пришли к мысли, что срочно надо делать курс популяризации йоги, чтобы каждый из вас мог уже... вести эту работу популяризации и читать лекции соответствующие, объясняя какие-то такие азы. Значит, вот он, Басимка сидит, живой, хорошенький. А вы помните, к чему мы пришли? Как только вы приезжаете домой, если вдруг курс 500, не помню какой, метода сознания, закрытый, вы просите Басимку выслать вам эти кодовые слова и начинаете проходить. А потом Басимка создает там же курс, который называется «Популяризация йоги». И на этом курсе «Популяризация йоги» вы начинаете собирать весь материал, так или иначе, и все ваши наработки, так или иначе, связанные вот с чтением этих, так сказать, популярных лекций, для того, чтобы, ну, хоть в каком-то первом приближении дать людям понять, что такое йога. Вы выкладываете там свои какие-то конспекты, вы выкладываете там свои какие-то шапки. Ну, то есть все то, что, чем вы пользуетесь, вы там выкладываете, ну, чтобы в дальнейшем...
То есть, например, я для себя там структурирую какую-то лекцию, собираю ее, да, и отправляю Басимке таким образом.
Нет,
да?
Я думаю, что там... Там на курс туда можно, да. Басим, ты должен тогда всем дать статус создателя курса, ну, администратора курса, чтобы каждый мог...
Мы там без базы данных сделаем, все будет накинуто.
Или вот так лучше всего, да. Значит, мы как сделаем там, такая есть кнопка «База данных», это когда каждый может подобно, там, знаете, как вот домашнее задание вы присоединяете, вы можете также добавлять любой файл, но он уже виден всем. Домашнее задание видно только вам, а чужое вы не можете смотреть. А так вы видите все, и вы там начинаете собирать потихонечку весь материал, все подходы, все свои мысли. Басим, открой там, пожалуйста, внутренний форум, вот общение на эту тему. То есть этот будет форум только лишь внутри этого курса, он не будет выходить вовне, чтобы вы там, если что, обменивались быстро мыслями, идеями и так далее и тому подобное. Вот. А, все, все, идем, друзья.
Ну, давайте мы еще, ага. Еще по поводу сертификата.
Да, Виктории, да.
В электронном виде как-то получить?
Сейчас, да, будем думать, как это лучше все сделать, потому что понятно, что не это самое. Сейчас понятно, на 7. Ну, чему-то к Вике надо, подойти. Бюрократия. Друзья, если кому-то бюрократия нужна, она вся решается. Очень быстро.
Нет, иногда нужна, даже просто люди спрашивают. Вот у нас, к сожалению, такое
ментальное. Давайте, нет, друзья, это бюрократия. Да, вообще да. Не проблема, не вопрос. Это все делается очень быстро.
Понимаю. Ну, а вот если так вот думать на будущее, какие лекции читать, то там есть что-то определенное, либо придумать какие-то свои, ссылаясь на свои лекции. То есть вот уже есть аксиоматика, и вот они уже как бы...
Нет, смотря какие лекции. Если лекции, скажем, популяризации, то там какие-то сложные вопросы аксиоматики смысла нет. А если читать лекции, ну, такие узконаправленные, ну, то да. Надо выбирать тему лучше всего. Ну, как вот, опыт показывает следующую. Допустим, надо тебе прочитать лекцию по янтра-йоге. Ты заходишь на соответствующий курс, берешь оттуда мои лекции,
и все.
Режешь то, что тебе надо, добавляешь что-то свое. Ну, берешь за основу то, что там есть, добавляешь и все.
А если какую-то новую тему, например, йога и работа, как, например, там все дело.
Вперед, вперед, вперед.
То есть вот тут же можно сладкий, типа, есть его курс, и вы можете его достать, брать оттуда.
Ну, мы придумаем эту схему, но то есть, чтобы на вас нагрузка была
минимальная. Давай, знаешь, что? Выключи. Так, как вы выключите? После столько